Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умный парень». К нам пришел сегодня Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Много темы подготовили, ну, скажем так, много заявлений, но тема, в принципе, одна. Вот это вот обострение ситуации вокруг Украины, между Россией, Западом и так далее. А в течение месяца, как мне кажется, картина складывалась так, что все готовились прям вот действительно к каким-то военным действиям не сегодня, а завтра. Потом вдруг, значит, на Западе говорят, ну, в том числе и в Пентагоне, но мы надеемся, что дипломаты все-таки решат вопрос. На Украине министр обороны сказал, мы вообще не видим признаков того, что Россия будет нападать каким-то образом. А Зеленский тоже начал говорить, угомонитесь, Россия нападать не будет, но надо что-то решать и так далее. А с чего вдруг риторика поменялась? Украинцы реально не понимали, что происходит? Понимали ли же? Понимали же.
Значит, давайте так. Значит, ну, начнем мы с того, что всех я поздравляю с праздниками, со всеми наступившими, прошедшими, и с великолепной русской зимой. Она сегодня, в этом году, действительно абсолютно бесподобная. Всем, у кого плохое настроение, советую, купите лопату, она стоит где-то 300-400 рублей, значит, и на улицу, да, я гарантирую вам хорошее здоровье, хорошее самочувствие, успокоение.
Это ваш универсальный совет, в прошлый раз вы тоже про лопаты говорили.
Да, вы, значит, да, ну, когда кончится зима,
летом что делать? Летом?
Летом?
Да, в огороде копаться.
Ну, во-первых, есть возможность садово-огородным спортом действительно заниматься так. Нашим, да. Ну, во-вторых, летом очень хороши прогулки. Сейчас прогулки я, честно говоря, не посоветую. Можно сильно поскользнуться и навернуться, да. Ну, вот лопата – это просто вообще. Значит, ну, лето, весна, летом, по каждому сезону, хотите, я вам буду рассказывать, чем людям нужно заниматься. Кстати, сказать, вот люди многие...
В войне готовятся, да?
Многие заботятся, там, все беспокоятся, там, бессонницы, там, и так далее. Вот если вы будете, во-первых, 2 часа перед сном не смотреть никаких электронных гаджетов, никакого интернета, ничего, а еще полчаса из этих 2 часов заниматься тем, что прогуляетесь по свежему воздуху, то, смею вас заверить, ваша ситуация с бессонницей резко, радикально улучшится.
То есть надо газеты читать, не надо читать не только за завтраком, но и вечером, желательно гаджеты
не смотреть.
За завтраком
нужно,
да?
Читать.
Нужно читать?
Конечно.
Да, профессор Преображенский.
Ну, он, это такая как бы метафорическая фраза, так сказать, красивая фраза. Ну, газеты же надо читать в любом случае. Да. Наоборот, утром я советую, да, очень. Значит, в интернет, вместо кофе, взбодриться, так сказать, будь здоров, все.
Значит, ну, мне кажется, так все бодрятся, что уже как будто бы готовятся прям действительно,
да.
Что война сегодня, завтра.
Что значит будет, да? Значит, западники, они вот беспокоились, что, значит, Россия совершит какую-то военную операцию в Украине в январе этого года, значит, вот в районе там праздников, там и так далее. Значит, сейчас ситуация, и поэтому, кстати сказать, были панические настроения. Доллар, между прочим, из-за этого, как вы знаете, упал с 70...
Доллар? Поднялся,
рубль,
наоборот.
Рубль, да. Упал с 73, угу, до 79. Ну, кстати, не такая маленькая, так сказать, не такой маленький процент, да?
Ну, плоховато.
Значит,
всё,
да. Значит, но сейчас все немножко на время успокоились, потому что, во-первых, нам, мы же сказали наши, что нужно рассмотреть время американские предложения, да? Ну, дня 3-4 назад сказали 2 недели, то есть отсюда, от сегодняшнего дня считайте 10 дней. Значит, плюс тоже через 2 недели, а с сегодняшнего дня, через 10 дней будет, было заявлено, будет новая встреча в рамках Нормандской четверки по поводу выполнения Минских соглашений. Наши сказали, товарищи, ну это всякий стыд потеряли, так сказать, вы же французы, немцы, вы же договорились о том, что будете посредником и так далее, давайте это делать. Но они сейчас, когда мы просто говорили, они молчали, когда мы собрали группировку, а на сегодня группировка уже не 100 тысяч, а где-то 170 тысяч, и войска наши продолжают пребывать. Значит, когда мы создали эту группировку, они сказали, ну, тогда мы, наверное, готовы более серьезно поговорить. И тогда вот можно нам подумать хорошенько, да, вот мы хотим взять паузу 2 недели, да, и через 2 недели придем сдавать экзамен Дмитрию Козакову.
Если украинцы говорят, Берлин. У нас нет признаков того, что
Россия собирается про Украину. Я сейчас пока не про это. Я пока про графики, когда что может быть.
Так.
Значит, вот 10 дней от сегодняшнего дня, считайте, отсчитывать и так далее. Плюс сейчас Путин едет на Олимпийские игры в Китай, но большинство считают, что Россия не будет ничего делать на Олимпийские игры, да, Олимп заканчивается, по-моему, 24 или 28 мая, ну, сейчас я должен
мая? Уточнить. Мая? Февраля?
Февраля, конечно. Да. Нам после ковида можно немножко заговариваться.
Я вас поправлю,
если значит, что. Да, так. Все врачи нам разрешают. Значит, да, поправляйте меня. Значит, и уточни, кстати, заодно 25 или 28. Значит,
с 4 по 20.
Черт по 20, да, 20-го, да. Ну, значит, вот 20-го заканчивается, все, можно спокойно работать по всем направлениям. Значит, и группировка к этому времени, да, к этому времени начнутся, и в разгаре будут российско-белорусские учения, которые, соответственно, на севере от Украины, и куда переброшены были, ну, значительные массивы российских войск с Дальнего Востока и Сибири. Ну, поэтому вот и считается, что какие-то события могут произойти именно тогда.
А это прям предупреждение такое.
20 февраля. Ага. Да? Мы таким образом требуем выполнения Минских соглашений. Ну, кстати, не только выполнения Минских соглашений. По Украине у нас еще требование денацификация, то есть запрет неонацистских организаций, их разоружение, роспуск. Чтобы вы понимали, 90% фашистов украинских, они получают зарплату от государства, да, украинского. Нужны, эти фашисты. Они не пользуются никакой поддержкой. Абсолютно большинство населения их ненавидит. Если сейчас, так сказать, систему террора убрать, да, то население само растерзает эти фашистские организации. Но фашистские организации очень нужны как раз органам власти для реализации политики террора против населения. Могу, хотите рассказать, как это происходит?
Сергей Александрович, подождите, меня больше в степени интересует все-таки, смотрите, если мы настаиваем на том, что Минские соглашения, Лавров об этом говорил, хотя Турчак говорит, надо вооружать там ЛДНР, другие говорят, надо признавать ЛДНР, Лавров говорит, у нас нет альтернативы Минским соглашениям, при этом у нас учения, значит, с белорусами, при этом у нас концентрация группировки там, вот, и, соответственно, на Украине говорят, у нас нет признаков того, что Россия собирается нападать и так далее, я пытаюсь понять, а вот эта вот демонстрация силы с нашей стороны, угроза санкциями с той стороны, это действительно может привести к тому, что все скажут, не, давайте собираться, давайте договариваться и делить влияние в мире?
Может произойти первое, значит, если нужно договариваться, влияние никто делить в мире не будет. Это вообще вот раздел сфер влияния, это прошлая концепция, и такие концепции вообще никто не мыслит. И поэтому, когда нам навязывают эту концепцию, это не так. Мы насчет этого не, вообще никакие сферы влияния...
Ну, как-то НАТО не должно продвигаться, это же
НАТО не должно
влияния.
Не влияться, это не сфера влияния, а что это наши вопросы безопасности. Вот те... Здесь другой принцип. Не вопрос принципа сферы влияния, а вопрос неделимости безопасности. То есть принцип неделимости безопасности означает, что ни одна страна не должна увеличивать свою безопасность, при этом снижая безопасность других стран. Вот такой принцип.
Ну,
если НАТО включает в себя другие страны, если мы чувствуем, что наша безопасность падает там и так далее. Ну вот я, значит, сказал денацификация, да. Значит, возвращение суверенитета Украине, значит, начало настоящих расследований о совершенных многочисленных военных преступлениях, да, против человечности, которые были совершены киевским режимом. То есть режим этот нужно ухайдокать, понимаете? Это, без сомнения, генеральная линия, которая будет реализована.
Какой? Режим Зеленского?
Не режим Зеленского, а режим, частью которого является Зеленский, соглашившись играть в этом режиме роль президента-клоуна. Это режим внешнего управления, как говорит наш президент. Мы, говорим, называем это несколько... Президент, он дипломат все-таки, ему нужно работать. Мы можем назвать вещи своими именами. Это... группировка военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, которая опирается прежде всего на иностранные оккупационные силы в лице иностранных спецслужб и которая реализует политику государственного терроризма в отношении собственного народа и в отношении соседних стран, в частности России. Вот этот режим должен быть ухайдокан.
Подождите, да? Значит, как вы говорите, ухайдокать тогда надо Штаты, чтобы не было влияния.
Штаты нужно отбить охоту поддерживать этот режим. Вот этот кризис, он и создан для того, чтобы отбить эту охоту. Теперь отвечаю на вопрос.
Да.
По поводу... Есть расхождение. Весь мир изумлен, да? Значит, 8 лет режим находится под контролем, значит, американцев, да? И тут вдруг Зеленский говорит, то есть, когда американцы говорят, вот русские готовятся к наступлению, Зеленский говорит, нет, русские к наступлению не готовятся.
Да.
Да? А 175 тысяч группировка, а наша группировка, которая сосредоточена, в смысле украинская, тоже 150 тысяч сосредоточена в этом районе, это все не имеет значения, ничего не будет. Все изумляются, почему это вдруг происходит.
Ну.
Есть несколько версий. Значит, единой версии ни у кого пока нет. Есть несколько версий. Киевская версия.
Так.
Она состоит в том, что... Значит, договорились уже американцы с русскими. Смысл договора заключается в том, чтобы Киев принудить к выполнению Минских соглашений.
А то 8 лет не получалось, а сейчас вдруг они принудятся.
Да, вот они говорили, 7 лет не хотели американцы ничего это принуждать, а вот сейчас, наконец, американцы договорились с русскими и хотят принудить. Ну, хотят принудить, чтобы выдержать им какое-то хорошее лицо. Вот они хотят таким образом спровоцировать якобы чуть ли не война. И для того, чтобы остановить эту войну, киевский режим, значит, должен выполнить Минские соглашения. Вот это точка зрения киевского режима. Хотя они, конечно, используют другие термины.
Так.
Они киевский репрессивный режим, проводящий политику государственного терроризма, называют правительством Украины. Значит, это киевская точка зрения.
Так.
Есть московская точка зрения. Значит, она состоит в том, что да вы там совсем обезумели в Вашингтоне и Лондоне своем. Значит, это именно интерес США, значит, спровоцировать вот эти столкновения в Европе, да,
чтобы...
спровоцировать какие-то военные столкновения. А украинцы боятся этой войны, они не хотят никакой войны, они отползают всячески от этой войны, и Зеленский, в частности, говорит о том, что нет никаких этих войск, нет ничего, так сказать, никакой войны, так сказать, не будет. Что на самом деле, что с точки зрения Киева о том, что Москва с Вашингтоном договорилась, с точки зрения Москвы, заключается в том, что Вашингтон решил втравить в эту войну, значит, и поэтому лжет по поводу намерений Москвы. Это точки зрения из Москвы. Как объясняется вот это противоречие? Теперь точки зрения из Вашингтона.
Так, значит, откуда она вам известна? Давайте для начала.
Я же читаю.
А, вы про это, хорошо.
Я читаю.
Хорошо. Ну,
у меня есть свои коллеги какие-то, знаете, среди сообщества экспертов, да, я вам вряд ли открою тайну, скажу, что мы пересекаемся на разных конференциях, в разные годы, в разных проектах, так сказать, в разных странах там, и так далее. И мы поддерживаем друг с другом личные хорошие отношения, даже будучи, так сказать, работая на противоположные проекты, даже будучи, так сказать, имея разные позиции, ну, мы обменяемся.
И вы на основе анализа делаете выводы, что точка зрения Вашингтона какая?
Значит, Вашингтон считает так, что Киев заблуждается.
В чем?
Значит, что он преуменьшает эту угрозу.
А, что Россия все-таки интервенцию
проведет. Да, что Россия собирается интервенцию. А вот Зеленский ошибается. Зеленский ошибается не только в этом. Он ошибается еще много в чем, говорят в Вашингтоне. Он ошибается в том, чтобы сделать систему, антикоррупционной прокуратуры, антикоррупционных судов. Значит, он все никак ее не сделает, чтобы она была полностью под контролем иностранцев. Все он ошибается, никак не сделает. Все хочется ему само контролировать. Кроме того, Зеленский ошибается то, что никак не создаст, чтобы коллеги судейские полностью контролировались иностранцами. Uh-huh. Тоже все ошибается. Зеленский все ошибается, что никак не сделает, чтобы все госкорпорации украинские тоже контролировались иностранцами.
А олигархи
тоже
никак ошибается. Не идут, понятно. Так.
Да. То есть, короче, американцы говорят, что мы для чего его этого... Как вот, цитирую предыдущего там давнего американского президента, говорю, сукин сын, но наш сукин сын. И чего мы этого сукиного сына поставили президентом Украины? Чтобы он, так сказать, себе власть, что ли, забирал? Мы его поставили, чтобы он сдал судебную систему, чтобы он сдал, так сказать, антикоррупционную систему, чтобы сдал экономику.
Подождите, угроза войны – это ради судебной системы?
Это часть, это все. Американцы Ладно. Решают ряд задач, Понятно. Связанных с войной тоже, но и с этим тоже. Короче, они считают, что Зеленский ошибается, он неправильно делает. Вот это точка зрения Вашингтона. И по вот этим самым готовящейся войне Зеленский тоже ну,
по
ошибается.
Этой логике... Понятно, но по этой
Хочет
логике...
Хочет ускользнуть.
Да, Сергей Александрович, ну, получается, по этой логике можно рассуждать, что Зеленский как будто бы хочет быть ближе к России тем, что он сдает назад, и после разговора с Байденом говорит, подождите, давайте истерию прекратим, мы там какие-то миллиарды евро уже потеряли на этой истерии за месяц, поэтому Россия воевать
Нет.
не будет с нами. А
Нет.
что?
Значит, Зеленский, значит, у него, вот я возвращаюсь опять к логике да. киевского режима, да, Зеленский говорит, слушайте, от того, что вы говорите, да, у нас пол Киева богатых людей уже вывезло свои семьи из Киева.
Так.
У нас гривна, так сказать, повалилась. У нас в экономику никто и не идет. Инвесторы вывозят деньги. У нас в стране кризис, за то, что вы говорите. Война будет, не будет, а кризис у нас уже у вас, от ваших разговоров уже есть. Ага. Пожалуйста, если вы хотите, считаете, что Россия точно 100% начнет воевать, тогда начинайте санкции против России прямо сейчас. Вот он предлагает, просит, говорит, дайте санкции против сейчас. Мы на это возражаем, как только американцы начинают что-то вякать, мы говорим, любые новые санкции, немедленный разрыв всех отношений.
А у вас есть объяснение по поводу санкций? Вот логика Киева, бог с ним. Меня в большей степени, как гражданку России, интересует логика российского государства и что нам ждать. Вот, а в чем логика Байдена, который, в отличие от Обамы, не вводит санкции превентивно собственным указом?
Потом, есть несколько причин. Значит, во-первых, потому что санкции уже навалом, да, и эти санкции не особенно работают, да, хотя есть разные точки зрения, хотите,
ну,
расскажу.
Разные,
значит,
да.
Да. Ну, в общем, короче, эти санкции точно не сработают так, чтобы Москва слушалась Вашингтон. Вот как они хотели, и вот так вот, так точно не сработало.
Нет, они же рассчитаны на то, что здесь там будет восстание какое-то, скажут, там, давайте сдадимся, значит, лишь бы не было не только, не просто войны, а лишь бы не было, значит, ну, доллар по 250.
Лет, вот 8 лет ничего такого не произошло. Поэтому, как бы, многие говорят, вот не вполне работает. Это первая причина. Второе, мы заняли очень жесткую позицию. Мы сказали, разрыв всех отношений. Они не очень понимают, что такое разрыв всех отношений, может быть, разрыв дипломатических отношений, еще каких-то отношений, но они чувствуют, что Москва, так сказать, уже готова на какие-то резкие радикальные действия, с которыми они не будут знать уже, как справиться. Поэтому они сейчас вот эти санкции до этого побаиваются вводить, и вводить пока не будут. Это... Первая
Обама не боялся,
причина.
Получается?
Вторая, а?
Обама не боялся, что ли, получается? Он же вводил превентивно.
Тогда еще думали, что они будут работать. Угу. Он же давно, так сказать.
То есть оно вводит. Заявление, вот Нуланд, который говорит, если мы заранее раскроем санкции, Россия сможет принять меры по их смягчению.
Это ерунда.
Это даже слушать не надо.
Да, значит, да.
Ага.
Значит,
так.
Значит, она чуть-чуть там пошла умишком. Значит, так вот, главная причина, что они считают, что санкции как бы, ну, не вполне так уж сильно работают, как они думали. И вторая, то, что они побаиваются спровоцировать Россию на какие-то... То есть они думают так, вот мы сейчас санкции это ведем, а Путин скажет, окей, все, достали, ввожу войска, полностью забираю не только Украину. Они же не вполне сейчас как бы уверены в том, что они правильно все предсказывают. Они же не предсказывали, что мы возьмем Крым, да? Не предсказывали. А не было у них там в аналитике такой. Поэтому после этого, вот вы подумайте, люди, которые увидели, что у нас какие-то мы можем способны на действия, которые выходят за рамки их предсказания, они и за другое.
Ну, подождите, по другому условно, тоже. Взятие Украины до Днепра или до Крещатика, это укладывается как раз в логику тех, это кто думает, они, что это так
это
будет, значит.
Они предсказывают.
Предсказывают,
они
да.
предсказывают, значит, у них, то, что они точно предсказывают, считают, что вероятность, почти 100%, то, что мы признаем ДНР, ЛНР, заключаем с ними, так сказать, соглашение и вводим туда свои войска. Даже они не против этого. Это они уже согласны.
Зачем, если мы настаиваем на Минских соглашениях? Мы тогда будем свою точку зрения тоже, как-то странным образом менять. Если Лавров говорит, мы настаиваем на Минском соглашении.
Объясняю, почему...
Это не подразумевает признание ЛДНР нами.
Объясняю, почему Минские соглашения.
Да.
Минские соглашения, по ним ДНР, ЛНР мы не признаем.
Да.
Но ДНР, ЛНР оказываются как Приднестровье. То есть они... Формально часть будут Украины, а фактически-то нет. Фактически они будут под нами, это раз. Потом мы, там написано, что переговоры все время. По сути дела, мы хотим использовать ДНР, Минские соглашения, для того, чтобы угробить этот режим. Этот режим, который там существует, русофобский, террористический, нам категорически не устраивает. Мы его хотим, прежде всего, ухайдокать, как вот я уже...
А Минские соглашения в чем цимис-то, чтобы ухайдокать?
А потому что Минские соглашения, представляете себе, выборы, начинаются, так сказать, должностные лица, всеобщая амнистия. Значит, люди начинают ездить туда-сюда, да? Значит, они начинают уже в Киеве ставить вопрос. А кто в Одессе 2 мая людей убил?
Угу.
И там множество других фактов. Давайте-ка мы будем вскрывать массовые захоронения жертв массовых репрессий 2014-2015 годов. И когда они... Вот это, когда лавина звинется, они этого боятся прежде
всего. Так и Зеленский сказал, что это не я делал, это вот там был, до меня
Зеленский
был кто-то.
Это, не Зеленский же руководит процессом, американцы руководят. Американцы не хотят, чтобы вот этот конкретный режим, который стоит на терроризме, на терроре, да, чтобы он, так сказать, сдвинулся,
тогда,
чтобы он рухнул. Вот это наш план.
Да, я
понимаю.
Но
этот план они им категорически не устраивают.
А вот сейчас русскоязычные в Вашингтоне послушают и скажут, так вот, что был-то. Сергей Александрович Марков послушает и говорит, вот оно, господи, мы-то голову ломали в конце концов. Но тогда по-другому, Сергей Александрович, я ориентируюсь на тех людей, например, когда старшего поколения, которые, значит, смотрят политические ток-шоу, слушают радиостанции, и все. И они говорят во многом, когда же мы им покажем и так далее. Они видят, значит, вот эти вот там, как вы говорите, да, группировки, там, готовящиеся, значит, учения и так далее. И по всей логике, как будто бы Российская Федерация к чему-то готовится. Но вы объясняете, что Российская Федерация не готовится, а только грозит. То есть, по сути, никакого вторжения не подразумевается. Но важно...
Есть разные варианты. Разные варианты возможны, да? Разные.
Не будет,
да?
Скорее всего, такого консенсуса,
вот
как с Крымом,
мы
понимаете?
Хотим, вот что мы хотим, по большому счету. И здесь, я думаю, все наши слушатели, так сказать, эту точку зрения поддержат. Мы хотим ликвидировать этот режим, который существует в Украине, оккупационный, террористический, погрязший, так сказать, в крови, не по колено, он уже там по пояс
и
в крови
своей. И ждать, что будет кто-то другой или своего поставить?
Но сделать это не путем войны. Нам бойня не нужна на Украине. Мы хотим это извернуться, сделать так, чтобы, как бы, условно говоря, сам этот режим с разных сторон подталкиваем, рухнул, грохнулся, так сказать, пошла вот эта вот вонь, которая сделала бы потом возрождение такого рода режима больше никогда уже невозможно.
Как это возможно, с вашей точки зрения, вы это объяснили?
Минские
хорошо.
Соглашения, да. Минские вот это, соглашения. Это один из важнейших, именно поэтому американцы против. Думаете, почему они так против того, чтобы из Донбасса сделать Приднестровье? Вот оно, Приднестровье рядом.
А вы допускаете создание ЛДНР? Не создание, а признание.
Признание нами. ДНР, ЛНР может быть с очень высокой вероятностью, но считается на сегодня вероятность, там, условно говоря, 70-80-90% этого признания.
Как
есть
тогда
огромное количество фактов, которые об этом говорят.
Как быть с проблемой консенсуса, который существовал, когда возвращали Крым, и консенсусы, которые, как предполагают многие ваши коллеги, в российском обществе не существует в плане того, что вот 8 лет прошло, статус-кво ЛДНР такой, который есть. И если мы это сейчас меняем, у нас все равно будут санкции, у нас проблемы с экономикой, а мы тут еще какие-то территории признаем.
Да вы знаете, я считаю, что это не очень такая большая проблема. Условно говоря, те, кто против присоединения Донбасса, они почти все против присоединения Крыма. Это небольшая часть общества, менее 10%, которая, При этом она сосредоточена, все, вот мы сейчас с вами сидим в районе Садового кольца, да, внутри Садового кольца. Вот большая часть этого общества сосредоточена именно здесь, внутри Садового кольца.
Которая против
признания. Которая против воссоединения Крыма с Россией, которая против воссоединения Донбасса с Россией, и которая против Владимира Владимировича Путина, который за то, чтобы Россия сдалась и была оккупирована западными державами. Вот они
здесь.
Но
вы манипулируете,
сидят.
Сергей Александрович, вы искусно манипулируете.
Ну, есть социология, есть. Хорошая, хорошо видно. Любой
может внутри посмотреть. Бульварного Садового третьего транспортного меняется.
Если избирать на участке, посмотрите, как они голосуют раз избирательные участки.
Всех замкат принудительно.
За Единую Россию, все на спальных районах. Как пенсионер, так внутри бульварного Садового.
Сейчас минутка диктатуры, 15:30 новости, верстка у нас, а потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований.
Я не слишком сложно здесь до этого говорил, так сказать.
Как сложно?
Все вот эти вот различные точки зрения, как из Киева, из Вашингтона.
А вы думаете, что у нас очень простая аудитория, что ли?
Ну, я на всякий случай.
Нет, у нас люди понимают и улавливают, и в связи с этим вопросы вам задают. Вот в стрим, например, в YouTube-канал «Говорит Москва», говорит, значит, сейчас скажу, кто вопрос. Вот, Михаил спрашивает, слушайте, большинству вообще на Украину наплевать. Военный конфликт, экономическая ситуация – это более насущный вопрос. Почему я вас как раз уводила в сторону риска военного конфликта, потому что и по поводу консенсуса, потому что, условно, тот консенсус в плане Крыма, в плане единения, за, значит, в желании там отомстить людям, которые устроили бойню 2 мая в Одессе. Прошло 8 лет с тех времен. Мы признавали Порошенко, мы так или иначе признавали Зеленского. Вот, сейчас риск военного конфликта то ли с НАТО, то ли с Украиной, непонятно что. Экономическая ситуация. Уже вот та истерия, которая возникла, она уже подстегивает там курсы валют, от которых мы в любом случае зависим. Вот это интересует граждан Российской Федерации. Чего нам-то ждать? Понятно, про Украину можно долго-долго говорить, но мы-то живем в Российской Федерации, нам важно, чем это нам грозит здесь.
Украина, во-первых, является частью России исторической, да, это во-первых. Значит,
я по факту говорю, да, а не то, факту. Что было при царе Горохе.
Я по факту говорю, не при царе Горохе, она на протяжении тысячи лет является частью
сейчас это отдельное государство.
Русского мира, да. Ну, оно было отдельное государство, когда у нас не было возражений. Ну, так сложилось. Люди, так сказать, грустили по этому поводу, но возражений у них особых не было. Но после того, как это государство оказалось оккупировано врагами России, после того, как там была установлена террористическая диктатура, после того, как там начали подавлять все русское, после того, как начали запрещать русский язык, после того, там откровенно начали готовить из Украины антироссию
и как же мы допустили?
Бросить войной на Россию. Ошибка политическая. Вот это была серьезнейшая политическая...
Не про Украину, пожалуйста,
вот.
Про нас.
Так это про нас теперь, понимаете? Что? Это против нас готовится...
В смысле, если на Украине не
против
будет антироссия...
Против нас готовится война. Против Чья? Нас. Война готовится какая? Со стороны США, Британии, руками украинцев, будущих, через 10 лет.
То есть украинцев в здравом уме и светлой памяти готовы воевать с Российской Федерацией?
В здравом уме и светлой памяти они надеются, что никого не будет уже там через 10 лет, понимаете? Они надеются создать такую вот как бы антироссию, бросить сюда. Вот о чем думают разумные люди, абсолютное большинство. Они не хотят никакого конфликта. На условиях, когда они понимают, что конфликт неизбежен, мы пытались его избежать. Почему мы признавали Порошенко, несмотря на то, что прямо его назначили на фейковые выборы, так сказать, такие прошли. А почему его признали?
Что он справится?
Миром хотели как-то все. Миром. Почему Зеленского признали? Мы же за него проголосовали, так сказать... Тоже на выборах нечестных, да? Значит, но за него все-таки проголосовали люди, которые вот требовали, чтобы мир был быстрее, да? И на Донбассе мир, с Россией мир, чтобы прекратили войну против русского языка и русской культуры. А мы надеялись, что вот он как-то сможет, так сказать. Нет, тоже ничего не получилось.
Вы считаете, что в случае...
Это главный вызов России, связанный с Украиной. Не
Сергей
здесь. Дороги хреновые, но главный вызов там.
Да, в Москве как раз дороги нормальные.
Пенсии? Да, ну тоже не очень. Значит,
что пенсии?
Значит, пенсии не очень, но главный вызов там.
Вот люди... как вы уводите, да, ловко, Сергей, ну, Александрович. Ну,
я... Это не я.
А
это
кто?
Не я. Это вы знаете, вот, наверное, телеканал много делают ток-шоу, там много по Украине. Ну, спросите менеджеров любых, они вам расскажут, да? Уберите Украину с телеканала, да? Поставьте ЖКХ. Перестают смотреть люди. Зрители говорят.
То есть надо нагнетать.
ЖКХ, где там?
Сергей люди хотят,
людям интересно
Сергей
смотреть.
Я...
Добро и зло,
я...
их борьба.
Сергей
ЖКХ, где там борьба между добрым и злом? Там ничего понять невозможно. Только кроме одного, что все воруют.
Кроме того, что да, цена все равно больше. Я в СМИ 15 лет работаю, поэтому что интересно людям. Я все-таки пытаюсь понять, смотрите.
Да, значит,
история следующая. Про консенсус. Давайте я так сформулирую, чтобы вы не уводили постоянно на Украину и на то, что вот они антироссия, поэтому у нас инфляция такая. История в следующем. Задача ли для российской власти сформировать некий консенсус в обществе в плане того, чтобы внушить людям, что там действительно проблема, и пока мы ее не решим, у нас здесь не будет все прям хорошо очень.
Такой консенсус уже сформирован.
Когда?
Как, ну, протяжении вот этих лет, и сейчас по социологии вопрос, так сказать, каких-то жестких санкций в отношении киевского режима, он, безусловно, будет поддержан абсолютным большинством. Более того, там американцы считают, что это главная причина вообще готовящейся войны российской армии против Украины, связана с тем, что вот власти нужно получить больше поддержки внутри страны, опять восстановить крымский консенсус. И
подождите,
вот для этого...
потенциал военного конфликта как бы равен,
да,
тому, что
прямо...
есть проблемы с экономикой?
Да, прямо так и пишут, да. Кстати сказать, это соответствует общим теориям. Маленькая победоносная война, как...
Но совпадает по логике, считают. Как вы считаете?
Значит, я считаю, что не совпадает, потому что, ну как, понимаете, вот есть такой закон, да, маленькая победоносная война, она в любом случае действительно повышает рейтинги там, так далее, это все есть. Но у нас такой консенсус в поддержку того, чтобы сделать радикальнее, наконец, действия и ликвидировать вот эту вот антироссию, уже есть, он сформирован уже, этот консенсус. Зачем его строить военными действиями, если такой консенсус уже есть?
Есть несколько иной, понимаете? А вот вроде бы...
Жестче как надо. Жестче
что?
Вот российские власти должны требовать действовать жестче.
Это как?
Вот что требуют, так сказать, люди.
Что?
Ну, знаете, можно совсем перепрыгнуть на другую тему. Вот Путин только что подписал, там закон или указ, значит, по поводу пожизненного срока педофилам-рецидивистам.
Да.
Да? Значит, как вы знаете, население не поддерживает этот указ. Потому что население считает о том, что нужно не только педофилам-рецидивистам. Нельзя доводить ситуацию до того, когда педофилы рецидивистами становятся. А нужно сразу по первому кейсу, так сказать, давать пожизненный срок. Более того, большинство считает, что нужно расстреливать педофилов, да? Значит, это абсолютное большинство. Ну, или вот химическая кастрация там и так далее. Значит, но... то есть люди говорят, требуют от властей значительно более жестче, чем российские власти действуют. Это один из главных общественных запросов. Игнорировать этот общественный запрос власть не может. Другое дело, что не только по поводу Украины. Они требуют жестче и здесь, внутри
страны. Общественный запрос в плане более жесткой борьбы с инфляцией. Общественный запрос на более справедливые пенсии, на более справедливую, значит, на минимизацию разницы в доходах сверхбогатых и нищих.
Да, конечно,
есть
такой общественный
такое?
Запрос. Конечно, огромный запрос, чтобы пенсии были выше. Более того, я могу сказать, что у нас запрос на то, чтобы здравоохранение, мы же, очевидно, у нас не справляется эта система здравоохранения со всем вот этим валом, связанным с омикроном, всем прочим. Но если люди не могут до скорой помощи часами даже в Москве дозвониться, а в других регионах днями некоторые люди...
Но по вашей логике все это сводится к тому, что на Украине антироссия.
Нет, не все это не сводится. Люди тоже разумные люди. Я что, идиот, что ли, так сказать, считаю, что у нас скорой помощь
мы
не приезжает, потому что на Украине,
значит,
хунту власти. Вовсе нет. У нас скорая помощь не приезжает, потому что в свое время были сделаны реформы, так называемая оптимизация здравоохранения, согласно которым значительные ресурсы были уведены из системы здравоохранения с идеей такой, а когда там частный бизнес начнет заниматься здравоохранением, пускай там частный бизнес все идут туда. Так не получается. И это провал. И вот люди требуют, когда говорят жестче, люди имеют в виду, во-первых, жестче зарплату врачам поднимите жестче, во-вторых, жестче сделайте так, чтобы специалисту хватало, чтобы не надо было стоять в очереди специалисту по два месяца в регионах, как люди стоят в очереди. Значит, жестче сделайте так, чтобы хватало всех этих самых, ну, как его, инструментов, ну, оборудования всего этого медицинского. И жестче сделайте, Владимир Владимирович, кто у вас загубил здравоохранение предыдущие годы? Кстати сказать, это не министр здравоохранения Скворцова. И одна что, выгодит, что ли, от того, что у нее урезали бюджет? Нет. Кто конкретно придумал вот эту вот концепцию оптимизации здравоохранения, по которой оголили целые, так сказать, целые сектора здравоохранения от специалистов? Так что вот стоять приходится, еще раз, неделями, а то и месяцами. Кто конкретно, Владимир Владимирович, проведите расследование. Накажите их людей. Посадите лучше всего. Ну, в крайнем случае, семьи своих
посол. Какие сценарии для ток-шоу, а? Сергей Александрович, вы только что обрисовали. Все, Украина, есть. Да Украина.
Но здесь но немножко правда. Побаиваться, да.
А,
ну, да, здравоохранение – это не ЖКХ, вы правы. Вот. Здесь есть добро и зло. Здесь есть столкновение ясных, так сказать, вещей. Здесь хоть немножко более-менее понятно.
Ну, просто по факту, действительно, вот это, скажем так, невротизация текущих процессов все-таки, это же, это задача сейчас, как бы, подстегивать вот эту тему потенциального конфликта, что Запад — это враг, Украина и так далее. А что?
Не, ну что? Власти вообще не заинтересованы не только не в невротизации, вообще не заинтересованы в политизации. Вот есть в классических учебниках, отличается тоталитарный от авторитарных режимов. Тоталитарный режим, он заинтересован, чтобы все участвовали в политике,
да.
И каждый день школьники перед уроком кричали: «Да здравствует нас великий вождь!» И в конце уроков тоже кричали:
понятно,
«Да здравствует великий вождь и его любимый ученик!»
Так.
Значит, в этом заинтересован, чтобы все эти пионерские организации, там все комсомольские организации и прочее, прочее, прочее. Это тоталитарное общество. Авторитарное общество заинтересовано в другом. «Уйдите все отсюда, не мешайте!» Мы все сделаем сами. Вы не занимайтесь политикой вообще. Не интересуйтесь ничем. Занимайтесь своими частными делами. Не надо никаких пионерских организаций. Не надо никаких комсомольских организаций. Не надо никакой молодежной политики. Не надо никаких проектов, ничего. Займитесь делом. Идите деньги зарабатывайте и все.
А вы за что тогда?
Вот это вот...
Вы за авторитаризм или тоталитаризм?
Я за демократию.
О, да вы что, серьезно?
Да.
По-российски,
значит, всегда или по-американски? Всегда был, значит, за демократию и всегда остаюсь, да?
Так.
Значит, значит, вот это вот позиция российской власти.
Угу.
Нам идейных не нужно, говорят они. Это, знаете, это вот близко к тоталитарному режиму как раз в Украине.
НАТО враг,
да?
Это он же там, про идеи.
Он кричит, так сказать, там. Давай.
Подождите, НАТО враг.
Голову
секунду.
НАТО сам.
Враг. США, значит, враг. Это не про идею?
Ну,
убрать европоцентризм из учебников истории. Это разве не про идею?
Значит, не надо про это, про убрать европоцентризм. Это другое дело, другой вопрос. Не будем сейчас углубляться, да, я могу рассказать, но это чуть другое, да. Значит, если говорить о том, что ну, у нас же есть конфликты в обществе, конфликты во внешней политике, конфликт во внутренней. Вы хотите, чтобы государство, оно не только не вовлекало людей в политику, оно вообще ничего молчало и ничего не говорил, что ли? Нет, конечно, они должны дать свою картину мира, должны дать свою интерпретацию. Более того, да. В условиях открытого общества, у нас же не только есть телевидение, контролируемое государством,
угу.
Есть интернет, который контролируется в основном врагами нашего государства, да? Значит, и
о,
там...
все-таки. Вы продолжаете идеи.
Ну, Facebook кто контролирует?
Ну что, враги?
Ну, вообще-то, по всему миру считается...
Вы в стане врагов?
Ну,
тоже?
Ну,
да вы
ну,
что?
А как?
Серьезно, ну, Сергей Александрович? Как значит, это можно?
Вообще, во всем мире хорошо известно.
Или вы то, что изнутри
они
как бы...
Со спецслужбами, так сказать, иностранные. Нет, я только у меня с ними бывают там конфликты всякие,
так.
Но не в этом дело. Значит, в том, что значит, есть вот этот интернет, и там идут валом, так сказать, проекты, как раз молодежной политики, которые сидят там, всякие спецслужбы иностранные, фонды, гранты, центры, институты, огромная, знаете, такая но американо-британская,
машина, да.
Евросоюзская армия, и, значит, они говорят, ты москвич?
Так.
Ты что ты? Главный твой враг — это правительство России.
Кто сидят... так говорит?
что интернет-проекты, которые ориентированы, ну, какой-нибудь дождь, я не знаю, там, я не знаю.
Это признан там нежелательный, да, или какой сейчас, подождите.
Настоящее время.
А то
и таких сотни, да, сотни таких проектов, да. Ну, настоящее время, посмотрите, да, там тоже.
Подождите, значит, вы сейчас перечисляете, у меня уже, я могу забыть, кто из них иноагент, кто нет, а потом Роскомнадзор, понимаете?
Понимаю, да.
Осторожно. По решению Минюста признан СМИ иноагентом, телеканал
«Дождь». Вы просто знаете, есть сотни таких проектов, которые созданы противниками российского государства, которые как раз начали активную эту политику. И российская...
Создана внутри Российской Федерации по решению, простите, людей, которые...
Внутри нашего информационного пространства.
Подождите, то есть те, кто учреждал тот телеканал, который нельзя называть, это враг?
А те, кто финансирует, ну, какую-то, не знаю, «Медузу», да?
Да тоже иноагент, что
же. Ну, да, ну, какие, ну, не будем название называть. Они создают, значит, вот эти структуры, финансируют их, дают им установки, и главное, что они должны сделать, это уговорить население России, что главный виновник всех их бед – это президент Владимир Путин, главный их враг поэтому – это президент Владимир Путин. Значит, главное, что они должны сделать – свергать президента Владимира Путина. Вот поэтому должны
Сергей
пойти.
Александр,
и поэтому наша власть, которая терпеть не может никакие эти проекты, которая хочет, чтобы все забыли чью-то про политику, она вынуждена. Ее, можно сказать, американцы на аркане тащат в область публичной политики. Вот это одна из драм, можно сказать, нашего времени.
Подождите, сейчас, Сергей
Александрович...
Нет, я не запуталась, я понимаю, ваша задача такая, но не удастся. Я стою все равно на своем. Верю, надеюсь и жду, что вы ответите на мой вопрос. В плане того, что... Понятно, что как бы градус поменялся. То мы пытались, значит, перезагрузиться с Соединенными Штатами, потом все-таки выяснилось, нет, надо вот эту ситуацию, значит, развивать каким-то образом и так далее. Но... Проблема в том, что есть открытое информационное пространство.
Да.
Да, если что-то не говорить по телевизору, все равно это будет в интернете. Те, кто за телевизор будут говорить, да в ваших интернетах ерунду всякую пишут. Но проблема в том, что задача российского государства сейчас сделать так, чтобы, во-первых, скорее всего, не допустить войны, потому что она точно совершенно никому не нужна. Но при этом...
Угробить русофобский террористический режим.
Да подождите, я про Россию, мне надо вот понять...
А что, внутри России?
Да.
Внутри России задача состоит в том, чтобы все-таки делать те преобразования, которые наметило правительство, и все. Вот и все, она достаточно простая. Говорит, давайте все-таки заводы как-то будут, чтобы строились, чтобы дороги строились, чтобы университеты строились. Вот как бы единственное, и все было спокойно.
А чего ж никак
никто
не
ничего не бунтовал, не кричал.
Нет, это идеальная ситуация. Но что же проблема-то все равно возникает? Вон процессор, Эльбрус сделали, а выяснилось, что программное обеспечение не подходит к нему.
Ну проблем,
а сколько делали?
Проблем всегда возникает. Назовите мне страну и общество, где нет проблем. Таких не бывает.
Да нет,
чем больше развивается страна, тем больше пройти. Вот возьмите Китай, который прет нас. Никаких проблем нет. Огромное количество.
Кстати, это нормально. По поводу Китая.
То, что в обществе есть проблемы, это нормально.
Ну, понятно, но сейчас вы
что,
к тому, что основная
наша
проблема...
Роста.
Вот.
Отсутствие экономического роста – это ненормально.
Но мы ссылаемся на них, что они нам мешают как будто бы.
Ну, они нам мешают, да. Я, например, считаю, что нам мешают не только они. Я считаю, что нам мешает финансово-экономический блок правительства, который не отпускает деньги в экономику. Он несет прямую ответственность за то, что нет. У нас вот есть Иран, у него санкции, так сказать, тоже все время под санкциями. У него есть экономический рост. Ну, Советский Союз всегда был под санкциями. У него экономический рост был выше, чем на Западе. Развалился он не из-за того, что у него экономика. Запомните мне, Советский Союз развалился не то, что у него была плохая экономика, а развалился Советский Союз от того, что у него была слишком хорошая экономика. И эта экономика, базис, вступила в противоречие с политической настройкой, если вы помните, так сказать, азы марксизма, да? То есть, проще сказать, человек, который в современнейшей советской экономике работал, ученым, инженером, преподавателем, учителем, журналистом, он потребовал больше свободы,
путь
чем давала советская
политическая
система.
Путь России вынужден из-за лицанизма или нет? 30 секунд.
Путь России не за лицанизм. Мы хотим быть максимально открытыми в глобальный мир. А нас пытаются туда запереть.
Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, спасибо. Ждем вас снова.
Да, спасибо все за лопаты.
Да, в смысле снег убирать, а не то, что вы вдруг подумали. А потом у нас будет рубрика какая? В этот день, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. 10:05, программа «Револьвер».